Все, можно начинать, да? Еще шестое занятие будет внесено в ясность, потому что в прошлом объяснении могла возникнуть как бы неправильное его истолкование. Буква Мем пришла к царю мироздания, эпизод из Зоэр, и сказала, что с меня надо начинать хумаш. Почему? Потому что ты Мелах, царь творения, оно функционирует под твоим руководством. И я первая буква в этом слове – Мелах. Поэтому вот с меня и правильно начать. На что последовал ответ? Я не могу начать с тебя. Почему? Потому что творению нужен Мелах, царь. Логическая явная неувязка, что она говорит, что начинай с творения, потому что творению нужен царь. Ответ: я не могу тебя означать, что потому что творению нужен царь. Абсурд. Странная очень как бы логика. И, значит, было объяснение, вот сейчас я пройдусь и внесу, так сказать, ясность, что за этим стоит, за этим вопросом и ответом. Ну, начнем с самого слова «мелах». Оно разбиралось и говорилось, что вот в нем есть три первые буквы, извините, три буквы, «мем», «ламет», «хав», которые отвечают трем уровням души человека. Нешама, верхний рух, средний, и нефеш, последний. Соответственно, три органа в человеке: моих, лейф и кавейт. Мозг, сердце и печень. Так вот, оказывается, что душа человека, она непосредственно связана со словом мелах, по написанию, по этим буквам. Посмотрим, отвечает ли это действительности. Действительно ли душа человека правит человеком? Мелах, если у него нет царства, которым он управляет, он не мелах, не царь. Так душа правит или нет? Ну, легкое исследование показывает, что нет. Что направляет действие человека? Тело или животная душа? Вот откуда его желания берутся. И желания, они вот и есть командир. Во многом. Душа не правит. То есть мы видим, что на уровне человека, функционирование человека не подчинено душе. Хорошо, если прислушивается время от времени, это очень хорошо. Но так, чтобы считать, что да, вот он мелах, царь, такого нет. Творение то же самое. Значит, ну, есть люди, которые просто не признают Хакодеш Борух, атеисты. Нет такого. Есть немножко похуже, воинствующие атеисты. Они идут против. Дальше есть, значит, другая группа людей, которые, да, говорят, что да, Творец есть. Можно ли считать его для них царем или нет? Ну, значит, царь – это когда слушаются царя и подчинены ему. Разные направления у людей. И есть такие, которые действительно подчиняются своему направлению. Вопрос, действительно ли это направление царя мироздания. В смысле, значит, он ли ими правит? Вот так. Ну, он представил себя каким-то образом творению. И в этом представлении он раскрыл как раз себя, что он царь Мелах. И служить ему, это значит вот служить его раскрытию. То, как он это понимает. Ну, что значит, как он понимает? Так, как он представил это перед творением. Тогда это служение именно вот ему. Он действительно царь. Если этого нет, если служение какой-то иной силе, тогда это нельзя сказать, что вот служишь царю мироздания. Служишь вот своему направлению, в котором пошел. В этом, кстати, большой смысл. Хорошо, что человек идет в какую-то сторону, пусть эта сторона не, так сказать, та, которая запечатлена в этом представлении Творца, а нечто иное, может, совсем иное. Но, тем не менее, вот эти направления, они все равно от Творца. Это гораздо лучше для творения, когда вот люди идут в каких-то направлениях, добиваются в этом направлении определенных результатов, которые работают во многом на пользу творения, на пользу этих людей. Но, тем не менее, нельзя сказать, что в этом случае они служат Творцу мироздания, что это их направление отвечает той картине, как сам он, HaKodesh Baruch Hu, это задал. Он хочет другого. Так, ну вот, значит, мы видим, что, собственно, ну и где же тогда он царь в реальности? Ни у человека на его личном уровне, ни в плане народов. Дальше. Ну, хорошо, человек получил, значит, он услышал то, что было сказано на Синае. Там, в общем, дана программа, в которой он царь. Но тоже здесь есть большая проблема. Не маленькая, а большая. Хотя это уже существенное продвижение в плане служения. У человека есть еще один, не то чтобы царь, но, скажем, царек. Маленький, но он находится внутри. И он его слушается. Он следует тому, что говорит этот царек. Название этому царьку – Эйцерара. Это уж не такая маленькая сила, негативная сила в человеке, которую он во многом следует, пусть не всегда, но оказывает влияние. И не только это. У человека есть внутри определенное поле его, что ли, среда внутренняя. И она не идеальна. Человек ни малых, ни ангел. В чем есть негатив? Это негатив от внутреннего пространства. Командир этого негатива – Айцерара, но к нему не сводится. Этот негатив внутреннего пространства, который присутствует, он блокирует голос души. В этом и функция этого негатива. Значит, Мелах не Мелах, душа не царь. Это уже у всех есть в той или иной степени. Так вот, что получается. Значит, если бы Всевышний пошел навстречу мотивации буквы Мем и поставил ее действительно первой буквой Хумаш, это бы означало, что творение придерживается этого закона управления Всевышним. Это стоит в основе функционирования творения. Что в реальности? А такого нет. Значит, творение коллапс, грохнется. Он не сможет функционировать. Если бы оно было действительно стояло вот на этом царстве Всевышнего, и люди отвергли бы это в той или иной степени, не было бы творения функционирующего. Поэтому он сказал буквам, нет, творению нужен Мелах, но я тебя не поставлю. Почему? А вот уже было объяснено, почему. Творение перестанет функционировать. А я хочу, чтобы оно функционировало. Как же решить вопрос? Я останусь Мелах, но не как первая буква. Я уйду за кадр. скрытое, и оттуда буду осуществлять управление творением. Дальше люди могут слушаться, нет, но вот тому моему скрытому они не имеют доступа. Я скрылся. На том уровне я буду мелах. Делайте, что хотите. Идите за какими хотите идеями. Правильными, полуправильными, абсолютно неправильными. Это не подорвет функционирование творения в корне. Может нанести ущерб, наносит ущерб, особенно когда евреи идут против. Тут же точно, значит, так система устроена. Но все-таки функционирование продолжается, мир есть, существует. Слава Богу. Почему? Потому что он ушел за кадр. И вот получается, с одной стороны мелах, а с другой стороны скрытый мелах, не на поверхности. Нет у вас доступа ко мне, к моему правлению. Отчасти есть через законы Торы, поэтому мы можем больше влиять. Тех, кто следует. Так. Значит, это вот исправление того, что можно было не так истолковать этот кусочек из Зоэр. Следующий момент. Речь шла на прошлом занятии о познании, об истинном познании. И в связи с этим мы говорили про слово «эмет». Разбирали буквенную структуру этого слова, три буквы – алеф, мем, тав. Алеф означает внутреннюю часть творения, как бы душу творения. На уровне человека – это его собственная душа. Но имеется истинное познание без вот этого внутреннего видения невозможно. Это первое. Вторая буква «мем». Ну, «мем» – это вот «мелах», «царь». Значит, надо признать его как царя и не просто признать, а служить ему. В том понимании, как он это понимает, а не в собственном. Догнать как бы себя под него. Тут легко ошибиться. Есть разные течения. У людей есть голова и мысли всякие. Но здесь, значит, кто на самом деле вот служит ему, как он хочет, там будет прогресс. Движение в сторону эмет. Это необходимый элемент. Слово об этом говорит. Третья буква – буква тав. Последняя буква – то, к чему мы идем. В чем ее место? Ну, в Каболе говорят, что вот эта буква тав, она на самом деле представляет из себя десятый уровень существования Творца. То есть нижний самый уровень, который близок к творению, самый близкий, который, значит, на самом деле является корнем всего этого творения. Это буква тав, она там гнездится. И поэтому без этого невозможен эмет. Надо так задрать голову повыше и посмотреть, что там наверху. Задрать голову, посмотреть в корень творения. Но это не просто корень, а еще творец. Должна быть, для эмет должна быть обязательная связь с Творцом. И надо как-то пойти вот в корень творения. Там вот эта связь будет. Значит, вот эти три буквы, которые дают эмет. Но чтобы вот так задрать голову и правильно увидеть, чтобы было что смотреть, вот эти первые две должны быть. Должно быть внутреннее рассмотрение буквалов и должно быть служение. Служение, когда идешь вместе с творением, а не против. Всякое против вызывает негатив и будет помутнение в сознании, в понимании. Мы говорили, что буква «тав» не является первой в хумаш, в пятикнижии, что творение не стоит на познании, оно может функционировать и без истинного познания, как оно имеет место. Более того, Гемора сказала, это Гемора Санхедрин, что эмет ушло из мира. Тогда еще было сказано, времена Геморы. Когда оно было, ну, я полагаю, значит, у Адама точно было, у Майше было. Вот. Но в время Гемора там было сказано, эмет ушло из мира. Причем-то не у кого-то, а как явление. Можно добраться, но это уже надо добираться. То, что выкинули, все, нет больше эмет. Так вот, значит, творение может быть без эмет, без истинно функционирования, все равно функционирует. Тем не менее, эмет играет ключевую роль функционирования творения. Откуда это следует? Помимо общих соображений. Желательно найти это вот в самом Хумаш, где это сказано, что эмет – это вот ключевое, не просто фактор в творении, а чуть ли не основной фактор в творении. Где это сказано в Хумаш? Смотрим на первый пасук Пятикнижия, самый первый. Самый первый, может, самый главный. Там говорит о сотворении мира. Вначале Берешит Баро Элоким эс ха-шамаим эс ха-орец. Вначале Всевышний сотворил небо и землю. Это вот начало сотворения мира. Там задано творение в общем виде, оно дано. Смотрим на первые три слова этого пасука. Берешит. Последняя буква Тав. Следующая буква Баро. Последняя буква Алф. Третье слово. Последняя буква Тав. Это. Вот мы видим эти три буквы. Алф, Мем и Тет. В первых трех словах, самых первых трех. Первый пасук. Зашифровано слово эмет, истина. Все творение идет вот отсюда. Посмотрим на последний посок в этом перек, в первой главе. Того, что было закончено, последний посок говорит «Ваяр Элуким эс кол китов мёд». Кола шарасо, китов мёд. Первые три слова в этом пасук. Баяр. Сейчас скажу. А, не, Ваяр. Ваяр Элуким. Первая буква Алф. Сейчас, давайте, что-то вылетело из головы. Я сейчас взгляну на пасук. А, ну да, конечно. Первое слово «Ваяр» – это последняя буква «Алф», потом «Элуким», последняя буква «Мем», и потом слово «Эт», последняя буква «Тав». Опять мы видим эти три буквы «Алф», «Мем», «Тет». Еще слово «Эмет». То есть получается, что творение начинается с этого слова, первый пасух, первые три слова, и заканчивается этим словом. Ну и все творение, оно вот между началом и концом. И по созданию, и функционированию. Когда Творец творил, он вот опирался на это эмет, это сказано в первых трех словах. И к чему это идет? Тем же самым трем буквам. Эмет, кмет. То есть весь путь творения, все функционирование творения, от начала до конца, оно имеет вот эту линию эмет. В этом смысл. Прийти от эмет к эмет, что в середине эмет потерян. У нас нет эмет. Цель – прийти к этому эмет, который был изначально в плане Творца, не к своему, который додумал, а к тому, как он спланировал. Потому что он считал им это, то и должно быть. Ну и в конце это должно проясниться, поумнеем. Это всех касается. Так вот, Адам обладал этим эмет, конечно, он был в самом начале, в Ганейден. Он имел дело с внутренней стороной творения. с душой творения запах, то есть не запах, а вкус, и что деревья имели вкус, не только плоды. И это ему помогало правильно познавать. Потом, когда он перестал слушаться Творца, там уже с Эмет произошел сбой. Мы говорим, что в Эмет должно еще быкумем быть, послушание. А он ошибся. И там уже Эмет начал шататься. Но там, пока он не ошибся, у него все было в порядке с этим. Он правильно давал название, у него было познание правильное, истинное. Но сейчас мы это углубим, это представление о истинном познании. Значит, обратимся в Хумаш. Это история про то, как Ицхак Авину хотел дать браху сыну старшему Исав, но у него не получилось. Вместо этого, вместо Исава пришел Яков, другой сын. И вот это известная история, и вот сейчас про это пойдет речь. И приблизился, значит, Исаак ему говорит: подойди ко мне, я тебя поцелую. Значит, он приблизился и поцеловал его, и унюхал, что ли, запах одежды его. Исаак Авину, он почувствовал по запаху одежду, запах одежды его, и дал ему браху. Это очень странный пасук. Это скрытая вещь спрятана. Хумаш нас учит тому, что браха, которую получил Яков от отца, связана с запахом. Прямо сказано. Он почувствовал реях одежды и благословил. Две вещи связаны. Это очень странно, как одно связано с другим. Посмотрим, что это говорит окончание этого пасука. Может, там дана идея про это. Еще раз уж Хумаш нас так заинтриговал, дал такой совершенно скрытый закон, что браха связана с запахом, никогда бы не подумал. Я надеюсь, что дано и какой-то намек на то, почему это действительно так. Читаем окончание пасук. Вайомер рассказал: смотри, реех бни кереех саде, соде. Запах сына моего, как запах поля. Здесь же появляется не только запах от одежды, от человека, но еще запах поля. Новый фактор какой-то, который тоже влияет на браху. Что такое за поле? А вот объясняется, который благословил, дал браху на него, Ашем, Всевышний. Значит, есть какое-то поле в творении, которое, по-видимому, очень специальное, и вот оно заслужило браху от Творца. Что это за поле? Какая-то часть специальная в творении, которая вот выделено. Говорят, что в Зоре сказано и в других местах, что это в частности Ганейден, райский сад. Вот эта земля. Почему так? Ну, надо же изучать, почему именно так. Но вот именно это здесь имеется в виду. И тогда получается, что в Ганейден есть запах, который тоже играет ключевую роль. В частности, он связан с брахой. что это такое запах. Про вкус мы уже изучили. Это как бы душа продукта. Выход души наружу. А запах? Продукт имеет запах. Берешь яблоко, оно имеет плоть свою, то, что жуешь и перевариваешь. И есть вкус. Это как бы ощущение души. И есть, конечно, запах у яблока тоже. И что это? Вот вопрос. Какое место в яблоке занимает запах? Это нелегкий вопрос. Ну, давайте смотреть, где запах встречается. Есть такая вещь: после окончания шаббата человек дает браху, нюхает бесамим. То есть это специальная травка, которая имеет приятный очень запах, сильный. Вот это надо делать на исходе шаббата. И здесь символика. Почему? В чем эта символика? Значит, в шаббат приходит творение как бы дополнительная духовная сила, что ли, дополнительная душа. И на исходе шаббата она уходит. Мы теряем, творение теряет. И как восполнение, вот прощание, до свидания, утешение, вот этот запах этой травки. Мы видим, запах связан с душой. С той, которая в шаббат. Так это душа, но уже дополнительная, которая пришла. В обычный день она, ее в творении нет. В обычный день недели. Так где у нас эта дополнительная душа? Есть тело. Есть душа. Душа в теле. Ну а что еще? Ну вот есть такая еще часть души, которая не вошла в тело, которая над находится. Это более, часть высокая, более высокая часть души человека. И вот в силу своей высоты она не может войти в это тело. Тело слишком низкое для нее, поэтому она не входит. Вот это символика этой верхней части души, которая не вошла в тело, тоже душа, это как раз запах. Запах по сравнению с вкусом более тонкая организация. Вкус по сравнению с тонкой, более тонкая вещь в продукте. Вот мы имеем плоть, вкус и запах. Материальная сторона человека, душа и душа для души. Более высокая. Это запах. Запах – это вот слово из трех букв. Рейш, Юд, Хет, Реях. Схожее слово руах. Тот же самый корень. Просто вместо буквы Юд появляется буква Вав. На самом деле буквы Вов, Юд и Вав, они связаны по смыслу. Вав – это канал, который, получается, Юд так растянуть, вот тогда и будет Вав. Я говорю, на пальцах объясняю, провожу такие общеизвестные идеи в Кабале. Рух, ну, помимо того, что это ветер, простой перевод, это еще определенная часть души. Средняя часть души. Вот мы видим, что запах действительно связан с душой на ее среднем уровне. Буквы это, на это указали. Мы получили, что действительно запах связан с душой высокой. Вот так и есть, буквы показывают. Запах – символика вот этой части души, которая выше, чем нефеш, чем вот нижняя часть души. Поэтому отсюда можно сказать, что вкус – это нефеш человека, отражает нефеш. А рух – это повыше, это уже А рех, запах, это уже повыше. Это рух души человека. Это мы раньше не думали. Раньше мы говорили, вкус – это душа. Сейчас появилось разграничение уже. Вкус, запах, нефеш, рух. Ну, дальше возникает вопрос, а где же нешама? Она же тоже часть души. Но про это речь пойдет, пойдем, на следующих занятиях уже, не сегодня. Но вопрос правомерный. Так вот, значит, Адам, он обладал, чувствовал запах Ганейда наверняка, если он вкус чувствовал, запах тоже был там. И где вот это в его познании был этот запах, что ли? Начинайте смотреть. Есть плод. Есть дерево, на котором этот плод растет. И дерево – это как бы корень для этого плода. Но это дерево, оно растет из корня. У дерева есть корень, который скрыт в земле. Вот мы видим эти три компонента. Корень, ствол и плод. Это три уровня в познании. Плод – это то, что познается. И вот тут должно быть дерево, корень, душа. И корень для этой души. Запах, как бы, корень этого дерева. Этот корень, он визуально скрыт, он в земле. Что визуально мы так не имеем дела, контакта с этой душой, которая вне тела. В верхнем пространстве все наоборот. Корень он наверху. Он скрыт в небе, как бы. Тоже скрыт, но в небе уже. Так вот, значит, Адам имел дело не только в этом своем познании, он имел дело вот и с корнями тоже. Теперь давайте посмотрим снова тот пасук, который мы изучали, потому что получается странная вещь. Тора нас учит вот чему, что браха связана с этим запахом. Что такое браха? Создано творение. Оно функционирует по определенным законам. Человек по определенным законам функционирует. Но вот хумаш начинается с буквы бет. И бет в символике как раз здесь первая буква слова браха, благословение. И Зор объясняет, почему. Вот там бет, потому что это браха. Что браха добавляет функционирование. У человека есть определенное умение, мастерство какое-то. И вот если он прикладывает, то вот оно и получается. Столяр делает стул, математик доказывает теорему, художник пишет картину, бизнесмен там денежку делает. Есть ситуация, вот в рамках этих законов человек получает результат. И без брахи вполне можно обойтись, если умный, скажем. Что дает браха. А это очень важно. Она первая буква в Пятикнижии. Это какая-то еще дополнительная вещь в этом функционировании. Это то, что идет сверху, помимо этого функционирования, в это функционирование, которое позволяет функционированию этому действовать лучше. И может даже необычным образом. Вопреки обычным законам. По закону так не должно было получиться. Получил браху, получилось. Вот в результате того исследования, которое мы провели сейчас при помощи Хумаш, получается, что браха, это вмешательство функционирования творения, зависит от той души, которая вне человека, вне творения. Человек функционирует тело, душа, это все внутри. Но если хочешь получить браха, вот браху вмешательство сверху, вот должен быть задействован вот этот верхний уровень. Та часть души, которая вне человека. Вот такой результат здесь получается, возникает. Но дальше сейчас начнутся уже совершенно странные вещи. То, что до сих пор, оно, в общем, это углубление наших представлений, но не противоречие им. А сейчас будет явное противоречие. Что сказано? Читаю Хума снова, читаю этот пасук снова. Ицхак вдыхал запах одежды его. Чья одежда? Это не одежда Яков. Яков получил эту одежду от Исава. Ривка передала ему. Хумаш сказано прямо. Она взяла одежду Исава и дала Якову в этот момент. Получается, что Исав – это его одежда. Связан с этой одеждой, потому что это его одежда. А одежда эта из Ганыды. Она имеет запах Ганыды. Следовательно, Исав имеет прямое отношение к Ганыде. Но это, в общем, новая информация. Меня как-то учили до сих пор по-другому. Читаю Хумаш, и вот смотрите, что сказано. Откуда у него эта одежда? Как он ее получил? Одежда из Ган Эйден. Мидраш говорит о том, что он заполучил эту одежду от Нимрод. Нимрод – это такой был персонаж, очень известный в свое время. Мы о нем будем говорить и вот в продолжении этого занятия тоже. Вот Мидраш говорит, что он взял это, заполучил эту одежду Нимрод. Тоже новая информация. Нимрод – это вот там вставлен Хумаш, где идет родословная Ноях. Один из потомков Хама. А как Исав связан с Нимрод? На каком основании Мидраш делает такое заключение? Ну, по-видимому, есть основания. Но в частности, что лежит на поверхности, сам Хумаш сказал, что между ними есть связь. Про Исава сказано, что он был охотником, цаид. Про кого еще в Пятикнижии сказано, что он был охотником? Только про Нимрод. Больше ни про кого. Вот были какие-то два охотника. По-видимому, эта вещь была какая-то очень важная, если она отмечена в Хумаш. Поскольку пасук нам говорит, что Исав был охотник, значит, это крайне важно для понимания, кто такой Исав, равно как и для Нимрод. И вот между ними было общее. Что? Это вопрос. Так вот, говорится, что одежда. Они владели одной и той же одеждой. Сначала Нимрод владел, а потом Исав завладел. Мидраш говорит, он его убил. Убил Нимрод и взял себе эту одежду. Значит, что это означает, убил Нимрода? Не было такого. Это первое. В нашем обычном человеческом людском понимании такого не было. Кто верит это, ну, значит, он может пойти и разговаривать с своими правнуками или внуками. Это будет его уровень понимания Торы. Значит, мы будем говорить, что это значит, что он его убил. Но не сегодня, это, надеюсь, на следующем занятии уже будет. Но что мы видим? Он взял от него одежду. То есть вот была общая одежда. Сначала у Нимрод, потом у Исава. Так, ну посмотрим, что сказано про охотника Исава. Раз мы вышли на этот след, ну, надо посмотреть, что Хумаш про это говорит. Внимательно прочесть. Значит, здесь сказано. И выросли. Значит, имеется в виду Исав и Яков, подросли. И стал Исав Иш Йодеа Цаэт. Человек, знающий охоту. Ну, сказано, что он охотник. Виишь соды, и добавлено, он человек поля. Две вещи сказано про Исава. Как бы профессия, как бы, отмечен, что он охотник. И еще добавлено, что он человек поля. 3 минуты назад мы разговаривали про поле. Это было необычное поле. Это тоже было связано с Исавом, что одежда Исава была. И вот снова поле появляется рядом с Исавом. Иш-Цаде. Ну, почти наверняка за этим что-то скрывается. Более того, номер этого пасук 27-й. Точно тот же номер в том пасук, который говорит про запах одежды Исава. Тоже 27. Ну, теперь уже нет никаких знаний даже сомневаться, что сода, которая здесь, это та самая сода, что и там. Двадцать семь – это число, оно показывает. Оно несет информацию. Значит, оно не случайно здесь 27, как многое в Хумаш. Значит, 27 это, если следовать, значит, учению Кабалы, тоже на самом простом элементарном уровне. Вот есть творение три уровня, три этажа, как бы. И каждый описывается тоже числом 3. Это три канала, которые идут сверху. Вот получается 3 умножить на 3 будет 27. Нет, 3 умножить на 3 умножить на 3 – 27. То есть вот число 27 показывает весь охват творения, все три этажа творения. Вот это связано с теми псуким, которые мы изучаем. Запах, одежда. И вот это число 27 фигурирует. Эта одежда, она очень важную роль играет в функционировании всего творения. На это указывает номер пасук. Так вот, мы здесь видим, что Исав, он, в общем-то, незаконченный злодей, как рисуется во многих, у многих это, а тут совсем наоборот. Он связан с Ганейдом. Человек того поля. И сегодня понятно, почему следующий пасук сказано, что значит, Яков, то есть, извиняюсь, и полюбил Исхак Исава. Исхак любил Исава. Ну, это понятно. Отец любит сына. Зачем говорить, кстати? И так понятно. Но дальше идет странная вещь. Кицает бы пив. Потому что вот эта добыча охоты, с охоты, пойманная, в его рту, во рту Исава. Рот – это то, чем говорят. И вот то, что он ловил, было у него во рту. А что он ловил? А вот это связано с Ганейдом уже. Что мы видим этот пасук, он был охотником, и дальше речь идет про соды, про поле. Какое поле из Ганейдом? Он там что-то вылавливал. И это было у него на устах. Вот поэтому Исаак его и любил. Конечно, Исаак любил Ганейдом. Дальше вопрос, как он узнал этот запах Ганейден, Зоер тоже спрашивает, откуда он знал, он что там был? Это отдельный вопрос, но тоже про него потом будем говорить. Но здесь видно, значит, Исав был непростой фигурой. И мы получаем новый взгляд на этот персонаж. Дальше это непростая фигура, она была далеко не ангел, далеко не ангел. И действовала, как она действовала, значит, это повлекло последствия определенные, весьма негативные. Но не все в его действии было, кстати, негативно. Совсем не все. Так, теперь про Нимрод. Нимрод тоже был охотник, но про него сказано, что он был не просто охотник, а выдающийся охотник. Гибор. Силач, как бы, специальный какой-то охотник. И сказано в Хумаш, что он Лефнешем. Это охотник Лефнешем. Лефней перед Творцом. Где там на схолусте? Перед самим Всевышним. Он имел доступ туда, наверх. И поскольку Нимрод связан с Исав, как мы видим, оба охотники, и поскольку Исав связан с Содо, это видел в пасук, и поскольку эта Содо имеет запах Ганейден, значит, Нимрод ходил туда, в Ганейден, имел туда доступ, поэтому сказано Эльфнеша перед Всевышним, перед Творцом. И он был очень сильным в этом направлении. Силач, сказал Гибор, выдающимся человеком. Так, значит, в чем была суть его охоты? Сейчас мы про это будем говорить. Значит, история развивалась так. Мы будем сейчас говорить, о чем занимался Нимрод. Так вот, как это в Хумаш описано. Хумаш сказал, что он правил четырьмя, что ли, царственными областями. Одно из них – Шинар. Место Шинар. Он им правил, значит, он был царем там главным. Дальше. Что мы знаем про эту землю Шинар? А вот эта история про Вавилонскую башню. Жил был народ один, язык у них был один. И вот они двинулись с места своего, где они были, и стали искать место. И нашли это место. И это была долина Шинар, на котором, на этом месте, Шинар, они стали строить город и башню. Ну, значит, это было очень специальное место. Они жили где-то до этого. Почему бы не построить эту башню там, где они жили? Нет. Они пошли вокруг, вокруг, по земле и стали искать. Где же это место, которое бы подходило для их плану, для их плана? Башню построить и город. И вот из всех земель они выбрали это, Шинар. Что-то специальное есть в этой земле. Хумаш сказал, они искали место, нашли, что специально в этой земле. Каждая земля имеет как бы свою внутреннюю сторону, душу, что ли. И вот душа этой земли была подходящей для их плана. Поэтому они остановились именно на этой земле. Ну, меня так подмывает сразу идти на анализ буквы на этого слова «шинар», но я так буду сдерживаться немножко. Хорошо, они пришли на это место и стали там строить башню. Зачем они строили башню? К чему? В чем затея? Значит, Хохоим говорят, что они решили устроить войну со Всевышним. Звучит как сумасшедшие. Они знали, что есть Всевышний, иначе с кем воюешь? И решили с ним войну устроить. Для нас это уму непостижимо. Но это было. Значит, мы должны наш ум немножко, так сказать, направить в правильное русло и понять, да, было. Как? Ну, вот это вопрос. Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять, а что за война была? Что они с ним не поделили? Что они хотели у него взять? Значит, ну, я скажу, что за война, а потом некоторые подтверждения с Хумаш про это. Что-то есть управление Творцом творения. Он по определенным правилам управляет им. И ангелы, они играют очень большую роль в этом управлении. Напрямую он в контакт с творением никогда не входит. Это просто губительно. Это невозможно. Он через ангелов управляет. И вот есть определенные законы, по которым эти ангелы функционируют. Это есть законы творения. Он вмешивается, конечно, в это задание, это все понятно. Но все равно функционирование творения, оно основано во многом на ангелах. По тем правилам, которые заданы. Вот эти люди, которые были вместе с этим Нимрод, они знали имена ангелов, владели этим знанием. И дальше они ловили этих ангелов в свою как бы сеть и заставляли служить на себя. В этом была суть войны с Творцом. Он сказал: «Ангелы, вы вот следуйте моему закону, по которым творение управляется, и вот так вот и действуйте». Если человек может поймать ангела к себе и иметь над ним тем самым власть, он может подстроить ангела под свои нужды. Он украл как бы на ангела с неба свою вотчину. И тем самым теперь он может в той или иной степени управлять какой-то частью творения, которая связана с этим ангелом. Это и есть война с Творцом. Война за власть над творением. Это вот суть авойда зара, служение чужим богам, как называется. Она вот в этом состоит, по сути. И мы видим подтверждение в Хумаше вот этим идеям. Ну, вкратце, так мы просто очень снаружи посмотрим на эту вещь, не углубляясь действительно в изучение текста. Ну, снаружи, что нам представляется? Значит, они строили башню головой до небес. Башамаем. В небе голова. Голова – это, значит, символ мысли. Вот мысль их устремлена Хашамая, в небо. Воинство небесное – это вот место ангелов. И они хотели сделать себе имя – Шейм. Имена. Они тоже в Шамаем, в небесах. Само слово Шамаем указывает на это. Первые две буквы этого слова Шин-Мем – это Шейм, это имя. А потом Ют-Мем – это окончание множественного числа. То есть там вот в этой области Шамаем – это много-много-много имен. Имя во множественном числе. И вот голова до небес, значит, они ориентируются в этих небесах, ориентируются в именах ангелов, и они хотели сделать себе имя. А в чем их имя? А вот захватить власть в свои руки над творением. Это будет их имя. И тогда они властны над теми именами, которые есть. Это вот башня, возвышение над остальным. Есть имена, а мы выше, мы башня. Наше имя выше, чем остальные. Но по сути эта башня, она имела основание внизу, на земле, а только голова в небе. Этот замысел взять с неба в свои руки и привнести сюда, к нам на землю. Заземлить небо. Ужасный замысел. У Авраама тоже было сказано: «Я возвеличу твое имя», Творец ему говорит. В самом начале, когда он взял из Ур-Каздим его, сказал: «Иди, я возвеличу твое имя». Ему несколько пожеланий, значит, предсказаний было, в частности это. Тоже имя. Но я возвеличу тебя. Не то, что сам себе сделаешь имя, как они захотели. Я тебе сделаю большое имя. Это разница. Имя Авраам сделал Творец. Это внутренняя часть. Он делает душу, он делает внутреннюю часть. Они двигались по внешнему каналу до неба. Мы сами сделаем имя. Это разница между именем Рама и Ам-Исраил и другими, значит, именами. Когда человек сам себе делает имя. Так. Так вот, значит, они могли это сделать, средства были у них для этого. И Нимрод, он там был большой фигурой, он был во главе этого войска. Это не значит, что он был там самым продвинутым, как бы. Он не был архитектором этой башни. Он занимался охотой. Что ловил, мы потом начнем. А что он ловил действительно? А вот мы видим уже ангелов. Это он ловил. И поскольку это было в небесной области, это Лифней Ашем перед Ашем. Как сказано, царь Лифней Ашем. Это то, что он ловил. Это его охота. Но он не был архитектором этой башни. Кто, так сказать, по сути, вот строил эту башню. Это совсем другая душа, не Нимрод. Как у нас вот есть, скажем, генералы, которые очень хорошо ориентируются в войне, это не просто рядовые, он может вести войну на хорошем уровне, но не он делал оружие. Не он делал эту атомную бомбу. Он не сможет ее сделать. С архитектором этой башни был другой. Он тоже обозначен Хумаш, но скрытым уже образом его имя. Илиша. Но это не наш пророк Илиша, а другой. Пишется по-другому немножко. Так. Так вот, значит, Нимрод ловил. И этих ангелов. Это была его охота. Он был в этой области специалистом большим, происходил от остальных. И вот для этой поимки он должен был использовать какие-то средства. Вот он использовал одежду. У него была эта одежда. Мы говорили, как эта одежда здесь появляется, из Ганейден. Ангелы, они вот из той верхней области. Одежда, значит, должна была, чтобы их поймать, надо иметь такую одежду. И, значит, в Ганейден тоже была одежда. И Мидраш действительно говорит, что Нимрод завладел этой одеждой от Адама. Он не убивал Адама, но он завладел этой одеждой, пришло ему от Адама. Адам был в Ганейден, он, естественно, имел эту одежду по праву. Изначально. Вот она потом каким-то образом перешла к Нимрод, а потом к Исаву. Это одежда. Так что за одежда в Ганейден? В Хумаш сказано про это. Это третий перек. Пасок говорит, значит, изгнал Творец Адама и Хаву из Ганейден, сейчас, секунду. А, вот пасук. Интересно, 21. Да, 21 пасук. Интересный пэрок. И сделал Ашем и Луким, Ла-Адам, сделал Творец для Адама и для его жены катноц ор, одежды кожаные, и одел их. Вот это появляется одежда в Хумаш. Он им сделал одежды кожаные. Мы говорим про одежду. Вот есть одежда кожаная. Что это за одежда кожаная? Значит, ну мы знаем, что Творец, в принципе, не портной в нашем понимании. Что-то не та одежда, которую мы можем предположить. Какая-то другая одежда, которую может сделать, по видимому, только Творец. И дальше еще сказано, не просто сделал, он еще одел их в них. Но они были не младенцы, они могли сами одеваться. По-видимому, речь идет о такой одежде, которую они могли напялить на себя. И Аристотель говорит, что вот речь идет об одежде души. Но одежду души действительно, кроме Творца, никто сделать не может. И чтобы она попала на душу человека, нужно, чтобы он это одел. Адам при всем его величии не смог бы это сделать. Что идет об одежде души? Дальше возникает вопрос. Ведь эта одежда появилась в момент изгнания из Ганейден. Это одежда, которая была сшита, сделана, она для нашего мира. Там, в Ганейден, какая у него была одежда? Аристотель говорит, одежда из света. Конечно, была одежда, что душа не может без одежды, неважно, где бы она ни находилась. Была одежда, но это была другая одежда, одежда из света. Дальше возникает вопрос, а вроде сказано, что они были голыми и не стыдились. Это прямо сказано в Хумаш. Откуда мы знаем, что они были такие голыми? Из комментария какого-то, из многих переводов. Но в Хумаш это не написано. В Хумаш сказано другое слово. Они были арумим. Арум, единственное число, это не голый, это хитрый. Голый – это эйром. Хумаш, сказано слово эйром про Адама, когда они уже были после греха и спрятались. Почему спрятались? Что они стыдили, они были голыми. Стыдно стало. Но это только после греха. А до этого они не были голыми. Они были хитрыми, арумим. Причем тут не стыдились, это требует уже исследования. Но сказано, что они просто были хитрыми. Равно как Нахаш, он тоже был хитрый. Вот здесь как бы мы видим, если правильно читаем это слово, не как голый, а как хитрый, мы видим то, что могло и на самом деле сыграло роль в их прегрешении, в их падении, Адама и Хава. Что такое хитрый? Человек, который включает свой разум, чтобы достичь результата обходным путем. Не напрямую идет, а обходным. Хитрость нужна. Но, значит, дальше надо смотреть, где она применяется. Им был прямой приказ – не кушай. Не кушайте. Ни ты, ни ты. Они придумали способ, как им казалось, обойти этот запрет. Вот проявилась их хитрость. Мы получим то, что нам хочется, обходным путем. Ну и вот чем это кончилось. Кстати, Яков, он тоже был хитрый. И Ривка была хитрая. Они вместе обходным путем обошли отца, значит, Ицак, мужа отца. Проявили хитрость. Но в их случаях хитрость была необходимой. Это работало на план Творца. Положительное использование этой хитрости. Но, тем не менее, они оба за это поплатились. И Яков, и Ривка. И очень серьезно. Берешь расплачиваться за эту хитрость свою. Но они поступили абсолютно правильно. Это был план Творца. Так. Так вот, значит, у них была одежда из света, говорит Элизабет. Голыми они не были, конечно же. Была одежда, но из света. Что это означает? Одежда из кожи, одежда из света. Этот вопрос крайне для нас актуален. Что одежду из кожи мы имеем, это одежда нашей души. Одежда из света – это одежда Адама в Ган-Эйден, это туда манит. Нам бы вот той одеждой бы как-то хоть что-то от нее, чтобы перепало. Но вопрос, какая там была одежда из света и какая здесь одежда из кожи, он актуален для нас, для тех, кто хочет разобраться в том, как жить. Слова очень похожи, произносятся одинаково. Ор-ор. Разница только в первой букве. Свет – это алов, а кожа – это айн. Схожесть. В чем разница? Ну, давайте смотреть на эти буквы Айн и Алов. Обе одни относятся к корню творения, к восьмому уровню, к бине. Но у них там разное место. Алов, как мы знаем, занимает внутреннюю часть. А Айн, 70, это внешняя часть. И Матриайн, это 70, внешняя часть. И здесь мы лучше понимаем эту фразу о том, что есть 70 народов. Есть еще один народ, Ам-Исраэл. Речь не идет о перечислении народов. Раз, два, три, их больше 70, может, меньше 70. Не в этом дело. Есть концепция 70. Все произошло сверху, от верхнего корня. Народы тоже произошли оттуда. Вот народы произошли от этой буквы Айн. 70. Поэтому сказано 70 народов. А Ам-Исраэл, он вот специальный народ, он от буквы Алов, от внутреннего творения, от внутренней части корня. Это разница между ними и нами. У каждого свое место. Так вот, мы видим разницу в написании этих двух слов. Внутреннее, внешнее. И дальше что получается? В слове кожа, ор, первая буква айн, последняя рыж. Это слово ра, если в обратном порядке прочесть, зло. Это яйцерара, это нахаш. То есть наша одежда кожаная, она связана непосредственно с негативом. Она может его впитывать, воспринимать. Адам такого не имел. Его одежда души была, начиналась с буквы Алов. Там было внутреннее видение, понимание. Там Нахаш просто не мог быть рядом. Когда порвался Хави, это вот вопрос. Но по замыслу, конечно, нет. Не изнутри. Что внутри был Алов. Снаружи как-то одолел. Как мы будем смотреть? Это интересный вопрос для изучения. Может, не на следующем, через занятие мы про это будем говорить. Но вот мы видим, что наша одежда души непосредственно связана, имеет доступ к негативной силе, восприимчива. С другой стороны, эти же самые буквы, айн и рейш, это слово эйр, пробуждаться. А здесь что? Вот человек пробудился утром от спячки. Как бы душу, что ли, назад получил. Там, когда он спал, она как-то в состоянии была неактивным. Может, даже ходила куда-то, может быть, не обязательно, но может быть. Значит, она не была задействована, человек спит. В какой-то степени он живой все-таки еще. Пробудился, о, душа появилась. Это тоже свойство нашей одежды. Быть связаны не только с негативом, но еще и с позитивом, с душой, пробуждение. Негатив – это концепция галута, погружение в галут, изгнание, разрушение храма. А пробуждение – это, наоборот, восстановление храма. Связь с душой. И вот обе эти стороны есть в нашей одежде души. Вот такую одежду Творец сотворил и одел в нее нас. Ну хорошо. Дальше должна речь пойти про вот эту ловлю уже, как одежда использовалась во время этой ловли. Но это целый разговор, там, скажем, на полчаса еще, поэтому мы сейчас остановимся. И вот в следующий раз, если все было получено, то мы пойдем смотреть, как же на самом деле Нимрод охотился, в чем смысл этой одежды. И, может быть, даже успеем начать уже говорить про одежду Исава, в чем его охота состояла и в каком смысле он убил Нимрод. Это вот план на следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Нет вопросов, да? Ну ладно, раз нет вопросов.
Раф,
Да, пожалуйста.
это Леонид.
Да.
Несколько раз при обсуждении главы Торы Эсав представлен как охотник не только в области охоты за дичью, а охота за о его ловкости поймать отца и задавать ему неискренние вопросы и ловить любовь отца. Как это вписывается в общую картину?
Так, хороший очень вопрос, естественный очень, потому что... Но суть вопроса, что вот та картина, которая общая у нас есть, как было подмечено сейчас, она немножко не сходится с тем, кто Исав был на самом деле. То, что я сегодня излагал, это необычный взгляд на Исава. Дальше, ну, говорят, значит, у меня сейчас просто нет никакого настроения анализировать вот те высказывания, которые, те комментарии, мидраши, которые вот таким образом рисуют Исава. Но я признаю, да, есть разница. В Хумаш самом нигде не сказано. В Хумаш сказано единственное про него плохая вещь, несколько вернее. Первое, что он продал первородство, пошел за материальным. Это сказано в Хумаш. И это Тор дала очень негативную оценку этому. Второе место – это его женитьба. Он взял двух жен, которые, значит, очень были неприятны для душ Ицхак и Ривка. Это второй момент. Третий момент описан – это вот его поведение во время брахи. Если вчитаться в псуки, внимательно посмотреть – то, как Яков действовал по отношению к отцу, и как Исав, там при внимательном рассмотрении псухим будет видна разница. И там это не будет в пользу Исава. Ну и четвертое, конечно, когда он решил убить Якова. И потом, когда уже Яков снова вернулся в эту землю после странствования 20 лет, он тоже собрал 400 молодчиков, чтобы его убить. То есть и негативные характеристики в Хумаш про Исава. Это верно. Но я тоже сказал, что он имел туда доступ в Ганеден, но дальше вот были определенные поступки, которые повели его вниз. Он как бы катился вниз. И когда Исаак увидел, куда он на самом деле упадет, он просто дрожал, в трепете был. Когда ему показал Всевышний, куда движется Исав. Но это целый процесс. Значит, того, что он обманывал отца, вот это все то, что вы приводите, это мидраши, но, так сказать, есть некоторые, скажем, Хумаш это не сказано. Вы сказали, Леня, что это вот Хумаш, это да. Не сказано Хумаш. Маш при него сказал некоторые негативные вещи, которые я перечислил, но не эти. И я скажу так от себя, что и Ицхак, и Ривка, они были очень высокие люди. Нет, я говорю, это общеизвестно. Но я говорю, что они были еще очень проницательные люди. Они умели видеть. У Маш написано, то есть по вот комментарию, он поел пищу от Исава, и вот это ему нравилось. Ну, ладно. Я это никак не мог принять. Он любил его не за это. Было за что любить. Как сегодня говорилось, он был связан с Ганейден. Это было у него во рту, в устах. Дальше он сказал, что он обманывал. На что я отвечу, ну, знаете, Исаак, он не был наивным человеком. Когда отец имеет дело с сыном, он, в принципе, разбирается, с кем он имеет дело. Вот. Поэтому я сказал, что наши представления про Исава, они не совсем такие, как вот на самом деле в Хумаш написано. И кто хочет, может их скорректировать. А кто не хочет, может остаться при прежнем. Это уже выбор у человека, как хотите.
Спасибо.
Еще вопросы, пожалуйста.
Можно у вас спросить, есть вопрос, который...
Погромче, если можно, я не слышу.
Как Сейчас услышно?
Может, микрофон вы включите? Я просто не слышу. Или кто-то, кто слышит, после меня переведет.
Микрофон включен у меня. Сейчас слышно? Слышно меня?
Слышно слабо.
О, переводите, потому что я не слышу.
Так, я хотела спросить, я сейчас буду погромче, сейчас так, может быть, слышно. Про момент, когда Исав встретился с Яковом, и когда они поцеловали друг друга, то есть Исав поцеловал. Вот этот момент, мне кажется, тоже в защиту Исава, когда в нем пробудилось нечто за 20 лет, вот это вот первый раз увидел брата, тоже вот это положительное, ну, ганеденское, можно, если так сказать, чувство, какое-то человеческое чувство, несмотря на то, что он, может быть, и шел его убивать. Но вот был момент, когда вот то положительное, что в нем было, проявилось. Вот я всегда видела этот момент таким, хотя есть другие мидраши, и говорят, укусил или что-то, в общем, против того, чтобы это было его таким искренним чувством.
Понятно, я вопрос понял. Значит, я вопрос, кстати, услышал. Так, теперь, значит, по поводу ответа. Сейчас, секунду. Значит, когда мы читаем Хумаш и пытаемся понять, что же там такое на самом деле, мы должны как-то абстрагироваться от наших привычных ощущений. Это вот первое. Почему? Потому что книга другого уровня совсем. Поэтому вот эти ощущения, они иногда работают в плюс, то есть они могут помочь, но иногда они уводят в другую сторону. Я подозреваю, что вот здесь значит, я не беру сейчас однозначно ответить, но что я могу сейчас прямо сказать, это следующее. Вот эта встреча предшествовала война, сражение, как известно, Якова с ангелом Исава. И там он выиграл. И там он получил благоволение в глазах этого ангела, потому что ангел, сказано, благословил его. Вот этот поцелуй, который был у Исава, это прямое следствие того благословения. То есть в этот момент что-то произошло, что поменяло отношение Исава к Якову. Что именно? Вот это уже требует изучения, там, надо внимательно пасук посмотреть, числа посчитать, если уж хочешь особо углубиться. Но за этим поцелуем стояла вот эта ночь, которая перед этим была, сражение, которое изменило отношения между братьями в сторону положительную для Якова. Почему это был именно поцелуй, вот это само по себе, мог обнять просто, так? Нет, сказано поцелуй. Значит, поцелуй, он в Хумаше возникает в некоторых местах. Лаван целовал, по-моему. Ну, во всяком случае, Яков целовал Ривку, Рахель сразу как встретил. Это необычные физические поцелуи. Стоит за этим нечто. Поэтому очень возможно, что этот поцелуй означает нечто из верхнего мира, скорее всего. Поэтому я бы не строил это объяснение вот именно на таких чувствах, а принял во внимание следующее. Первое, что была ночь перед этим, где уже, так сказать, Яков сломил Исава, это желание убить, а наоборот. И второе, это вот, что на самом деле поцелуй знает, значит там в верхних пространствах. В Кабуле описывается, что это значит. Но я сейчас в это погружаться не буду, но, скорее всего, это вот оттуда идет. Вот что стоит за этим поцелуем. Еще, пожалуйста, вопросы. Ну, хорошо, если так, то на сегодня хватит и до следующего раза.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.